Павел Васильевич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает. Уж целый час дожидается.
Ну, я к черту, скажи, что я занят.
Ведь она, Павел Васильевич, уж 5 раз приходила. Говорит, что очень нужно вас видеть. Чуть не плачет.
Хм. Ну, ладно, проси ее в кабинет.
Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там уже ждала его гостья, большая полная дама с красным мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая больше, чем прилично. На ней был турнюр с 4 перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей. Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитвенно руки.
Вы, конечно, не помните меня. Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких.
Нет.
Я Мурашкина.
А, да. Ну, садитесь. Чем могу быть полезен?
Видите ли, я... Я... Вы меня не помните. Я Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я льщу, избави Бог, я воздаю только должное. Всегда, всегда вас читаю. Отчасти я сама не чужда авторства, то есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, но все-таки и моя капля меда есть в ульи. Я напечатала разновременно 3 детских рассказа. Вы не читали, конечно. Много переводила. И мой покойный брат работал в деле.
Так, а чем могу быть полезен?
Видите ли, я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич. И мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета. Я, надо вам сказать, пардон пур л'экспрессион, разрешилась от бремени драмой. И мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение.
Мурашкина нервно, с выражением пойманной птицы, порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу. Павел Васильевич любил только свои статьи. Чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленного ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать:
«Хорошо, оставьте, я прочту».
Павел Васильевич, я знаю, вы заняты, вам каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту. Но позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас. Будьте милы.
Я очень рад, но, сударыня, я занят. Мне сейчас ехать нужно.
Павел Васильевич, я жертвы прошу. Я нахальна, я назойлива. Но будьте великодушны. Завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня же хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне 30 минут вашего внимания. Только 30 минут. Умоляю вас.
Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колени, он сконфузился и забормотал растерянно.
Хорошо, извольте, я послушаю. 30 минут я готов.
Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как лакеи горничные, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне Анне Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу. Горничная, когда лакей вышел, произнесла монолог о том, что учение света, а не учение тьма. Потом Мурашкина вернула лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барине-генерале, который не терпит убеждений дочери, собирается выдать ее за богатого камер-юнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом невежестве. Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской тенор, ничего не понимал и думал.
«Ах, черт тебя принес! Очень мне нужно слушать твою чепуху. Но чем я виноват, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая! Вот наказание!»
Павел Васильевич взглянул на простенок, где висел портрет его жены, и вспомнил, что жена приказала ему купить и привезти на дачу 5 аршин тесьмы, фунт сыру и зубного порошку.
«Как бы мне не потерять образчик тесьмы? Куда я его сунул? Ах, как в синем пиджаке. А? Подлые мухи успели таки засыпать многоточиями Женин портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стекло. Читай 12-е явление. Значит, скоро конец первого действия. Ах, неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно вдохновение? Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в погребе».
«Вы не находите, что этот монолог несколько длинен?»
«Нет-нет, нисколько. Очень мило».
«Анна, вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. Валентин, что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его». Анна, смутившись: «А любовь, неужели и она есть продукт ассоциаций идей? Скажите откровенно, вы любили когда-нибудь?» Валентин с горечью: «Не будем трогать старых, еще не заживших ран». Пауза. Валентин: «О чем вы задумались?» Анна: «Мне кажется, что вы несчастливы».
Во время 16-го явления Павел Васильевич зевнул и нечаянно издал зубами звук, какой издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука и, чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умилительного внимания.
17-е явление. Когда же конец? О, Боже мой! Если эта мука продлится еще 10 минут, то я крикну «караул!» Невыносимо!
Но вот, наконец, барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла «Занавес». Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться, но тотчас же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать.
«Занавес, действие второе. Сцена представляет сельскую улицу, направо школа, налево больница, на ступенях последней сидят поселяне и поселянки».
«Виноват. Сколько всех действий?»
5. Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак.
Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уже не ждал конца, ни на что не надеялся, и только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы с лица не сходило выражение внимания. Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем. Тру-ту-ту-ту-ту, звучал в его ушах голос Мурашкиной. Тру-ту-ту-ту-ту, жи-жи-жи-жи.
«Забыл я соды принять. О чем бишь я? Да, о соде. У меня, по всей вероятности, катар желудка. Эх, на окно какая-то птичка села.
Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разомкнуть напряженные, слепающиеся веки, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкину. Та затуманилась, закачалась в его глазах, стала трехголовой и уперлась головой в потолок.
«Валентин! Нет, позвольте мне уехать. Анна испугана. Зачем? Валентин в сторону. Она побледнела. Ей: не заставляйте меня объяснять причин. Скорее я умру, но вы не узнаете этих причин. Анна после паузы: вы не можете уехать.
Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета. Виден был только один ее двигающийся рот. Потом она вдруг стала маленькой, как бутылка, закачалась и вместе со столом ушла в глубину комнаты.
Валентин, держа Анну в объятиях: ты воскресила меня, указала цель жизни, ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю, но поздно-поздно грудь мою точит неизлечимый недуг.
Павел Васильевич вздрогнул и уставился посоловелыми мутными глазами на Мурашкину. Минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая.
Явление 11. Те же бароны, становой с понятыми. Валентин, берите меня. Анна, я его. Берите и меня. Да, берите и меня. Я люблю его. Люблю больше жизни. Барон: Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца.
Мурашкина опять стала пухнуть. Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаха ударил им по голове Мурашкиной.
«Вяжите меня! Я убил ее!»
сказал он через минуту вбежавшей прислуге. Присяжные оправдали его.